Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты.
Путин съездил в Ташкент. О чем он договорился с президентом Узбекистана?
Пришли в мечеть, а здесь...
Трудовым мигрантам обещают хорошие условия. С полицейскими рейдами.
О том, что в прошлое было, мы не будем говорить.
Что Путин хочет от стран Азии? И что он даст им взамен?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о дружбе народов, в том числе с отдельными террористическими организациями, но это чуть-чуть позже. Его превосходительство Владимир Путин отправился в Узбекистан, а таким титулом на баннерах его там и встречали. О едва ли не интимной обстановке говорит пресс-секретарь Путина Песков. Домашние посиделки с президентом Узбекистана до 3 утра. Полуличный, полурабочий завтрак. Я почти дословно цитирую. Успехов достигнуто очень много. Радуются обе стороны встречи. Например.
Стремительными темпами развивается электронная коммерция. Так, по итогам 2023 года совокупный объем торгуемой на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил 418 миллионов долларов.
Полагаю, сотрудники подмосковной полиции уже приноровились без запинки произносить название компании Wildberries на склад, который они раз за разом наведываются с проверками документов в поисках нелегальных мигрантов. Вот видео прошлой недели. Двусторонний товарооборот уверенно растет, говорит Путин. Ну, еще бы, на фоне обхода санкций, в том числе через Узбекистан, о чем еще в прошлом году писало издание «Верстка». Российские власти называют это параллельным импортом. Выезд в Ташкент – это уже третий зарубежный визит Путина после инаугурации на фоне продолжающегося миграционного кризиса в России. Трудовые мигранты массово покидали страну еще в начале войны на фоне падения курса рубля. Отдельные истории – мобилизация и теракт в Крокусе. Плюс классические рейды полиции. Подробнее о них в нашем сюжете.
Пришли в мечеть, а здесь...
Подмосковных котельниках трудовых мигрантов с российским гражданством отправляют в военкомат прямо из мечети. Как говорят очевидцы, уехало 5 автобусов. Те, кто оказался годен, сразу поехали на военную службу. Хотя призыв одним днем – это незаконно.
Чего убегал? А? Чего убегал, говорю? Первый выходит, за ним по порядку. Выходим по одному.
А это Ханты-Мансийск. С начала года отсюда выдворены 380 нелегальных мигрантов. 180 человек привлечены к административной ответственности. В это же время Владимир Путин в Ташкенте рассказывает, как ценит трудовых мигрантов.
Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики. Особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности. И, конечно, их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны. Подчеркну, российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты.
По нашим подсчетам, на территории Российской Федерации сегодня находится порядка 1 миллиона наших граждан, в том числе осуществляющих трудовую деятельность. Мы договорились о новых эффективных механизмах взаимодействия в этой сфере.
2 недели назад Шавкат Мирзиёев заявлял, что с начала года в Узбекистан из России вернулись около 115 тысяч мигрантов. А до конца года ожидается возвращение еще 300 тысяч. Из-за этого в Узбекистане возможен кризис с трудоустройством. Какие именно механизмы сейчас разработали власти двух стран для урегулирования проблемы, так и осталось неизвестным.
Алиса, открывай!
С прошлой осени, когда в России объявили так называемую частичную мобилизацию, силовики ищут выходцев из Центральной Азии, получивших российские паспорта. Обнаруженных мигрантов массово отправляют на войну в Украину, пишет агентство. Весной, после теракта в Крокус-Сити-Холле, в котором обвиняют выходцев из Таджикистана, преследования ужесточились. Рейды прошли минимум в 68 регионах страны. Проверки документов, задержания, облавы в общежитиях. Власти начали ужесточать иммиграционное законодательство. Теперь мигрантам нужно будет иметь электронное подтверждение законности пребывания в России. Примерно треть российских регионов ввела ограничения на число сфер, где могут работать мигранты. Чаще всего им запрещают работать в такси и торговле. С конца апреля российские пограничники начали массово отказывать во въезде в страну гражданам Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
На сайте Кремля, кстати, сегодня опубликовали поздравление Путина с Днем пограничника, по всей видимости, записанное заранее. Он упомянул историю ведомства вплоть до Древней Руси, я не шучу, и отметил важность развития отношений с, цитирую, «добрыми соседями и зарубежными партнерами». Зачем Путин ездил в Узбекистан? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи юрист-блогер Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать всех.
Взаимно. И вот довольно демонстративно российские чиновники и госпропаганда подчеркивают, как мило и по-семейному прошел этот вояж Путина. Он даже задержался на сутки, это тоже как-то отдельно проговаривалось и подчеркивалось, даже удивление журналистов вызвало. Вот к чему это все, как вы думаете, это берегут оставшихся друзей, что-то может быть другое здесь в основу заложено?
И это тоже. Понимаете, заметьте, какой очень осторожный, вкрадчивый тон реакции на участие, например, выходцев из Центральной Азии в теракте в Крокусе. Если вы заметили, кстати, приутихла версия про украинский след. То есть совершенно очевидно, кто заказчик, кто исполнитель, кто главный интересант этого теракта в Крокусе. То есть как оно и заявлялось, как оно и было на самом деле, это часть ИГИЛа, вот, из Афганистана выходцы, кстати, этнические таджики, вот, провинции Хорасан, вилайет Хорасан. И с этой точки зрения, заметьте, в общем, какая-то более чем сдержанная реакция, публичная, давайте о ней говорить, в отношении страны, выходцы из которой, собственно, участвовали в этом кровавом теракте и так далее. Да, действительно, Центральную Азию Москва хочет сохранить в качестве своего союзника. Вот, кстати, надо отметить, что в реальности это в самой России облавы на выходцев из Центральной Азии, мигрантов, они не прекращаются, усиливаются, и выдавливание определенных групп, оно происходит на самом деле. Вот, это соответствует запросу определенной части общества, силовиков и так далее. Да, но так вот, тем не менее, дипломатические усилия тратятся на то, чтобы ни в коем случае не растерять этих союзников. И так плохо складывается на пространстве бывшего СССР. И с Арменией плохо складывается. Ну, сейчас Украину и там Молдову или другие такие места не берем. Это вообще как бы понятно все. Но даже и там, где, в общем, есть союзники по ОДКБ, есть там Узбекистан, правда, к ним не относится. Узбекистан имеет тесные связи с Вашингтоном, с Британией и так далее, но это ориентировано на эти взаимоотношения, и там особые отношения. Вот. Тем не менее, Москва все-таки старается не рассыпать последнее, что у нее осталось из числа этих союзников. Ведь угроза там еще стоит, она не только с Запада, она и со стороны Пекина. Пекин обладает на этом пространстве Евразии, ну, прежде всего, в Центральной Азии, гораздо даже уже большим влиянием. Просто оно либо опосредованное, либо не афишируется, чем Москва. Потому что это замешано на инвестициях, на деньгах, ну, и на протекционизме определенном, который Пекин оказывает и на Таджикистан, и на Узбекистан, и на ряд других стран, Казахстан, в том числе Кыргызстан и так далее. То есть для этого Путину нужен баланс, чтобы эту свою гегемонию сохранить хотя бы в какой-то части. То есть оставаться субгегемоном наряду с Китаем. Китай наращивает свое влияние, у Москвы много проблем в связи с войной в Украине. Китай в этом смысле пытается получить тот приз, который считает для себя заслуженным. В общем, это влияние на пространстве Центральной Азии, ну и дальше по возможности. Так что эти визиты в страны Центральной Азии, вот в частности в Узбекистан, я думаю, что он скоро поедет и в некоторые другие, и я не исключаю, что и в Таджикистан тоже. Вот, они нужны для того, чтобы каким-то образом поддерживать свое влияние и вид того, что на самом деле никакие теракты, никакие изменения и повышающаяся роль Китая не поколеблют эти горизонтальные связи.
Ну, помимо такой вот витринной, что ли, составляющей этой дружбы, этого диалога, хочется разобраться и в каких-то хотя бы практических сущностях. Какие-то плюсы вообще есть? Какой фактор может быть доминирующий? Вот, может быть, действительно трудовые мигранты, которых явно сейчас не хватает в России? Или, может быть, параллельный импорт, в котором Узбекистан активно участвует? Я здесь снова ссылаюсь на расследование издания «Верстка» годичной давности. Может быть, оба этих фактора, как вы думаете, в чем здесь плюс этот для режима Владимира Путина?
Все вместе по чуть-чуть. Да, нужда в мигрантах велика, потому что трудоспособное население, мужское, оно вовлечено, кстати, в войну. Если верить цифрам, которые сами озвучивает Кремль, только в зоне специальной военной операции больше 600 тысяч военнослужащих. Это, ну, в общем, здоровые мужики, которые могли бы составлять основу трудовой части, особенно из крупных городов, а они находятся в зоне спецоперации, а реально обслуживают СВО по меньшей мере 1 000 000 Ну, это тыловые части, это на территории Российской Федерации и так далее. То есть, конечно, ну, не только этот фактор, но и отрицательная демография и многие другие способствуют тому, что Москва не нуждается в трудовых мигрантах, нуждается в рабочих руках. Этого ничего внутри России нет. Это надо прямо сказать, определенно сказать. Но знаете как, я бы все-таки не сказал, что эти факторы, и даже параллельный импорт, он, кстати, взаимовыгодный, там Москва получает свое, а страны, тот же Казахстан, тот же Таджикистан и ряд других, получают, в общем, доходы, от которых они не готовы отказаться, в том числе и коррупционные, так сказать, это не только пополнение бюджетов, но это и деньги, которые получают аффилированные с властью компании, собственно, и сами эти власти. Но, знаете, все-таки здесь больше другого. Играет. Все-таки Москве важно для того, чтобы добиться, например, в свою пользу начала переговоров по Украине, а с выходом и на другие вопросы, да, то есть Москва не снимает своих требований в отношении демилитаризации Европы, как это было продекларировано в меморандуме Путина в декабре 2021 года в виде договоров с НАТО и с Вашингтоном. Москве важно поддерживать статус некого гегемона на пространстве Евразии, бывшего СССР во всяком случае. Если же это будет обнулено, то, понимаете, с таких стартовых позиций заходить в переговоры Москва не может, ставя свои достаточно ультимативные условия по отношению к Киеву, а значит, и к Западу тоже. И поэтому, например, 9 мая, судите сами, кто ведь приехал на это мероприятие, несмотря на какие-то известные риски, потому что Украина может там заправить какие-то дроны, отправить 9 мая на Красную площадь, ну и так далее, и так далее. Приехали в основном лидеры стран Центральной Азии, то есть бывшего СССР и так далее. То есть это говорит о том, что Москва кровно заинтересована в условиях, ну, определенной изоляции, как минимум от Запада, но ряда и других регионов, все-таки сохранять эти отношения, чтобы это все выглядело как, ну, ее объект влияния, продолжающегося, неотменяемого на пространстве бывшего СССР. И тогда логика претендовать на влияние на страны Восточной Европы, страны бывшего СССР, она тоже в этом смысле присутствует. Потому что, ну, если мы сохраняем влияние в Центральной Азии, почему мы не должны его сохранять в Восточной Европе? Это равно, как и действует в отношении Закавказья, и та же Армения тоже должна находиться в зоне влияния Москвы. Она, кстати, от него и не откажется. Она попытается максимально избавиться от власти, действующей ныне в Армении, и попытается, собственно, сохранить в зоне влияния именно Ереван.
Марк, давайте как раз немножко расширим географию нашего разговора, потому что есть еще одна тема, которой коснулся и Путин сегодня в Ташкенте, это тема Афганистана. Во второй раз российские власти заговорили об исключении Талибана из списка террористических организаций в российской его версии. 3 года назад Путин об этом говорил впервые и заявлял, что в первую очередь признать нетеррористичность, скажем так, Талибана должен Совет Безопасности ООН, ни много ни мало. И теперь он и его коллеги готовы к такой большей самодеятельности. Кто предлагает Путину исключить Талибан из списка террористов? И во что превратился Афганистан за почти 3 года талибов у власти в нашем сюжете?
Минюст и Министерство иностранных дел России доложили Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористических организаций. Директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что Москва стала ближе к признанию правительства талибов, чем 3 года назад, когда они захватили власть в Афганистане. Он добавил, что без исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций говорить о признании правительства талибов будет преждевременно.
Я не могу сказать, что талибы стали нашими друзьями номер один. но однозначно они не враги. Талибы открыто говорят, что с доверием относятся к России, как к правопреемнице СССР.
Талибов пригласили на Петербургский международный форум. Министр иностранных дел Сергей Лавров приветствовал это решение, напомнив, что Россия не закрывала посольство в Афганистане с приходом талибов.
Они являются реальной властью. Афганистан нам не безразличен. И не безразличен для наших союзников, прежде всего в Центральной Азии. Так что это процесс отражения осознания реальности.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия скоро установит платформенные отношения с Талибаном.
20 лет – это достаточно длительный период, в ходе которого история совершила немало серьезных пируэтов. В начале 21 века мы считали талибов террористами, а американцев – партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе. Теперь талибы снова у власти, и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними.
Талибан, вернувшись к власти в Афганистане в 2021 году, ввел строгие правила шариата. Женщинам запрещено выходить из дома без сопровождения родственника мужчины, даже если надо идти на работу. Женщины должны носить полный хиджаб и закрывать лицо в общественных местах. За нарушение этого правила грозит арест и публичное наказание. Девочкам и женщинам запретили посещать средние школы и университеты, а также преподавать. В 2023 году в Афганистане закрыли все салоны красоты.
Мы тоже люди, мы тоже дышим, мы такие же человеческие существа, как и женщины в других странах. Но никто не понимает, в каком положении находятся афганские женщины.
Талибан ввел практику ампутации за воровство, публичных порок и казней. В декабре 2022 года в Афганистане впервые публично казнили человека на стадионе в присутствии тысяч зрителей, высокопоставленных чиновников и главы Верховного суда страны. Казненным был житель провинции Герат по имени Таджмир, которого признали виновным в убийстве человека и краже мотоцикла и мобильного телефона. Спустя 2 года правления талибов, по данным ООН, 97% афганцев живут за чертой бедности. 25 миллионов жителей Афганистана недоедают. Еще 6 миллионов умирают от голода или находятся на грани голодной смерти.
Как я уже говорил, вопрос об Афганистане задали Путину в Ташкенте. Давайте его послушаем.
Я сейчас не буду это никак комментировать, потому что взаимоотношения с Талибаном, с Афганистаном постоянно на слуху. В Афганистане есть проблемы. Они безусловные, они всем хорошо известны. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну. Контролировать территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане. Но надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения. Мы со многими партнерами ВКонтакте, в том числе ВКонтакте, со многими партнерами и в регионе Центральной Азии. Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей и будем вместе формировать эту позицию.
Ну, то есть вот вроде бы риторика в том же духе, что и у Лаврова со товарищей, но, правда, важный момент в контакте с партнерами из Центральной Азии. И на этом моменте к нашему разговору присоединяется политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне здесь хочется спросить, насколько обоснованно предположить, что вот те самые домашние посиделки до 3 утра с президентом Узбекистана касались как раз таки нюансов взаимоотношений с соседним для господина Мирзиёева Афганистаном. Тут все-таки Путину есть за что оправдываться или не совсем? Как вы думаете?
Не думаю, потому что Узбекистан давно выстроил взаимоотношения с Талибаном. Потому что талибы как бы их сильно не демонизировали, в общем-то, как мы видим, и с Рахмоном. Договаривается, более того, имам Али Рахмон, значит, еще один друг Путина, продает талибам электричество, на которое как раз не хватает гражданам самого Таджикистана, там верное отключение. С Узбекистаном то же самое. Я думаю, что предмет переговоров Путина лежит несколько в другой плоскости, конечно. Это попытаться выстроить отношения по линии поддержки путинской агрессии против Украины. А все остальное это такая дешевая риторика, которой Путин всегда отличен, да, вот в вашем репортаже. репортаже человек открыл рот, Путин там говорил 3 минуты, но вообще ничего не было непонятно в отношении Афганистана. Что, какая политика, власть, не власть, разговаривать, не разговаривать. То есть никакой внятной стратегии нет. Сегодня террористы, завтра не террористы, ну и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, и колется, и хочется, да, и непонятно, зачем тогда они с ними взаимодействуют, если они до сих пор признаны террористами. Если взаимодействуете, ну, снимите, как говорится, или крестик, или галстук. Но вот российская политика настолько шизоидная в этом смысле, в этом внешнеполитическом аспекте, как мы видим, что удивляться не приходится ничему.
Ну и, к слову, как вы думаете, почему российские чиновники стали решительнее в этой своей идее не называть талибов террористами именно сейчас? Ведь 3 года собирались, и не смущало никого вот эта вот юридическая коллизия, что запрещенная организация спокойно приезжает на конференции, выступает.
Ну, это как в той советской песне «3 года ты мне снилась, а встретилась вчера». Ну, вот талибы приехали, встретились, в общем-то. Ну, понятно же, что у России-то друзей нет, я вам могу сказать, более чем уверен, что в Афганистане к России относятся очень с большой осторожностью. А вот. Но они восточные люди, торговать надо, взаимодействовать надо, они этим пользуются. А российским чиновникам тоже, а куда деваться, они же не рукопожатные нигде, ну или Куба, Афганистан, ну в КНДР еще вот детей можно отправлять, да. А раньше был Бакасы, куда пионеров отправляли. На Кармешку сейчас, вот в КНДР, ну, в Афганистан пока не посылают, в общем-то. Поэтому и даже человека, которого поставили спецпредставителем Путина по Афганистану, как вы понимаете, очень созвучным именем и фамилией. Замир Кулиев, Кабулов, я извиняюсь, да?
То есть как будто специально подбирали, да.
Кабул, да, и Замир еще с Кабул. То есть все эти чекистские товарищи, они же любят играть в этот дешевый, значит, символизм. И демонстрируют, что вот есть какие-то тонкие специфические вещи. Хотя ничего тонкого там нет абсолютно. Потому что ведь еще талибы активно сотрудничают, торгуют и с Китаем. И, в общем-то, если что, там Китай может спокойно вытеснить Россию. Я думаю, это тоже Москву очень пугает, что она и так уходит с территории Центральной Азии и уйдет с Афганистана. Афганистан, как мы помним, со времен Британской империи – это вход в Большой Восток. Просто входные ворота.
Руслан, спасибо. Давайте к Марку обратимся. Вот тут на фоне этого, вот этого такого движения правового есть один такой любопытный внутриполитический момент, ставший очевидным как раз-таки на внешней арене. Ведь решение о снятии антитеррористических претензий может вполне самостоятельно принять Верховный суд. Казалось бы, при чем тут Путин? Или вот без него никак? Почему к нему обращается Минюст, МИД? Все как-то напоминают, что вроде бы пора, и все сложилось, и можно... Как так получается-то?
Нет, вот мы исходим из того, что есть хоть какой-то процесс правовой, да, в котором...
Ну, как минимум допускаем.
Допускаем. Это принцип правовой определенности, когда, значит, действуют законы, и по ним, значит, исходя из них, действует та же власть. Ну, давайте прямо говорить, в России-то этого ничего нет. Что там написано? Разрешено взаимодействовать с талибаном, признанным террористическим? Не разрешено. Раз есть такая потребность у верховной власти в России это делать... Она это делает, и она будет это делать, и без оглядки. Понимаете, для нее не имеет значения, так сказать, чисто формальные процедуры. Они взаимодействуют с талибаном на протяжении нескольких лет. Как минимум с момента очень плотно их возвращения к власти в 2020 собственно, году, в августе. Поэтому, ну, по меньшей мере, 4 года. Существует как практически официальное признание, да, и уж точно без оглядки на их статус типа, значит, террористов и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, конечно, для Москвы не имеет значения, когда они примут это решение. Им же не мешает приглашать Талибан на Санкт-Петербургский форум на этот статус Талибан. Ну, это же по меньшей мере странно. Вот. Поэтому я бы не придавал такого большого значения формальной процедуре. С оглядкой ООН, без оглядки на ООН. Будут делать то, что считают нужным. Понимаете? В утилитарных совершенно своих целях. И с этой точки зрения привязываться, искать объяснение вот к тому, что а что же вы это делаете, несмотря на статус террористической организации Талибан? Да им плевать. А кто их упрекнет? Кто им помешает? Так что я думаю, что они все-таки доведут эту процедуру, они снимут эту аббревиатуру, снимут это определение с Талибана, но сотрудничество продолжается, так что их это не сильно ограничивает.
Ну, тем любопытнее, что почему-то кому-то это вот пришло в голову, что какая-то нестыковочка такая де юре получается. Марк, и подводя итоги нашего сегодняшнего эфира, что нам ждать от этой вот такой российско-восточной коллаборации, давайте так это назовем, потому что вроде бы как формируется такой именно восточный вектор внимания от, получается, КНДР и заканчивая Афганистаном. Если можно, коротко.
Да, ну я считаю, что Москва однозначно переориентируется на восток, вот, порывает с Западом. И все эти телодвижения, они однозначно свидетельствуют о том, что российское руководство определилось в своем геополитическом, историческом выборе. Оно выглядит совершенно странно, потому что существо России как страны, как нации, как исторической общности, оно никак не компонуется с Востоком, во всяком случае, в тех регионах, странах, которые мы видим, выступают главными союзниками Москвы. Хоть Иран, хоть Китай и так далее. Но тем не менее, это делает. Это идет из-за отталкивания от Запада, как такового. Вот мы не Запад. А если мы не Запад, то кто мы? Ну, тогда пусть будем Восток. Мы ли особой цивилизации русской? Или еще что-нибудь в этом роде. А при такой предпосылке можно делать все, что угодно. Любой выбор цивилизационно совершать.
Марк, большое спасибо. Руслан, мне тоже хочется вам этот же вопрос задать. Какой вы видите перспективу этой коллаборации? И ты уже есть тоже, если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Особых перспектив я не вижу, потому что Китай не даст себя использовать, так же, как Иран, опять-таки, еще один миф, что, дескать, вот Иран использует. Иран воевал больше всех в своей истории как раз Российской империи. И тоже никаких у них в этом смысле нет таких фантазий относительно России. Ну, остается КНДР, да. Все, кто слабее, они будут дружить. Ну, в общем-то, особых перспектив нету, мы всячески помним все эти ориентиры на восток, чем это закончилось в начале 20 века, прежде всего Первой русской революции, когда разбили нос от японский кулак. И китайцы тоже, естественно, помнят времена Мао и все остальное. Поэтому я не верю в большие перспективы, и эти перспективы в головах путинских чекистов, не более того.
Руслан, большое спасибо. И это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play.